Доброе утро. Доброе утро.
Доброе утро.
Меня зовут Коля, я алкоголик. Я только что сам себе рассказал анекдот и посмеялся. Вот. Ну, я просто сказал «доброе утро», и всего два человека сказали «доброе утро», потому что большинство подумало, ну, типа, все скажут «доброе утро», а я, ну, не скажу, да. Оказалось, что пару человек всего сказало, и это было заметно. Вот, и точно так же солдат на плаце там стоит, и там этот генерал говорит: «Здравия желаю, товарищи солдаты». А он подумал: ну, если я крикну: «Пошел ты в жопу, там, придурок», никто не услышит. Ну, вернее, ну, гол будет. И вот так вот они тоже все промолчали, и один этот крикнул: «Пошел ты в жопу, придурок». Вот. Поэтому, видите, шутка-самосмейка. Сам пошутил, сам посмеялся. Давайте побудем в тишине, пригласим Бога на общение. Это твой телефон? Боже, пожалуйста, вложи правильные слова и силу в мою молитву. Боже, помоги нам не воспринимать себя слишком серьезно. Помоги нам вообще не серьезно себя воспринимать, а просто с улыбкой наблюдать за тем, как мы живем, как мы думаем, поступаем, и получать максимальное удовольствие от жизни. Вот, помоги нам быть серьезными тогда только, когда нужно быть серьезными, а когда можно расслабиться, помоги нам быть расслабленными. Дай нам мудрость получать удовольствие от жизни и побольше улыбаться. Аминь. Ой. Так. Самые заметливые вчера обратили внимание, что мы не говорили про 12-й шаг и спонсорство. Вот. И я вспомнил о том, что мы об этом не говорили, и пошел к стеллажу взять книгу большую. Я забыл ее взять. Ну, я залип на медальках и забыл, зачем я туда пришел. Вот, можно книжку передать? Большие, анонимные алкоголики. Ну, просто этот. Да. Да, любую книжку просто. Да. Я же говорю, пошел за книжкой и забыл, что пошел за книжкой. Вот. Итак. 12-й шаг. Звучит как: достигнув духовного пробуждения, к которому привели эти шаги, мы старались, у нас написано, донести смысл наших идей до других алкоголиков и принять смысл этих, и применять эти принципы во всех наших делах. Но на самом деле там написано нести нашу весть. Ну, донести, то есть, если вот так вот донести, если моя трезвость зависит от того, что я должен что-то донести, то я в плохом положении, потому что мало людей готовы принять весь выздоровление, ну, на самом деле, да, потому что у нас такая болезнь, которая все искажает. И получается, как бы, если моя трезвость зависит от того, что я донести, донес или не донес, то пипец мне будет. А в оригинале написано carry the message, то есть нести весть. То есть моя задача — нести весть. И я как бы себе картинку представил, я часто это в наркологии говорю, что, ребята, вот моя ответственность и моя трезвость зависит от того, чтобы там в воскресенье там, или в субботу обычно это встать, одеться и потратить часть выходного дня для того, чтобы приехать в наркологию, рассказать вам про анонимных алкоголиков. И я как бы даю каждому из вас билет в трезвость, шанс. Да? На этом моя ответственность заканчивается. Вы можете сделать что угодно с вашим шансом на выздоровление. Смять его, выбросить. Сделать какие-то другие утренние процедуры с шансом на выздоровление. Либо же его принять. И вот на этом моя ответственность, это ваша уже ответственность. Поэтому, вот, это, для меня это было важно. Потому что за годы трезвости я сделал огромное количество 12-х шагов в плане того, что я и спонсировал людей, и ездил в наркологии, встречался с людьми. И вот я не знаю, это самая большая загадка анонимных алкоголиков. Вот что нужно сказать человеку, чтобы он остался и сказал. Это, я до сих пор не знаю, что нужно сказать. Да? Но есть какие-то принципы, которые изложены в книге «Анонимные алкоголики», которыми я руководствуюсь. И об этом мы поговорим. Глава, 12-му шагу посвящено 5 глав. Глава «Работая с другими», она посвящена, как нести весть алкоголику, одному алкоголику до другого. Глава «Обращение с женам», по большому счету, о том, как женам-алкоголикам донести весть о выздоровлении своим мужьям. Глава «Обращение к работодателям», в большей степени, как не алкоголику нужно нести весть алкоголику. Глава «Новые отношения в семье» и глава она про принципы, которые как в семье применять. И глава «Заглянем в наше будущее», она предлагает как бы видение, как можно развивать группу. Вот. В главе «Работая с другими» половина этой главы посвящена первой встрече с алкоголиком. Вот. И то, что я делаю, я с подспонсорами читаю эту книгу, предлагаю им прям такой пункт по пунктам, типа план составить, пиши единичку, двоечку, троечку, четверку, то есть последовательность действий. Здесь написано в самом начале, что практика показывает, что наиболее стойкий иммунитет против алкоголя дает регулярное посещение собраний. Нет, в этом не написано. Практика покажет, что наиболее стойкий иммунитет против алкоголя дает хорошая работа. Тоже не то. Практика показывает, что наиболее стойкий иммунитет против алкоголя дает насыщенная сексуальная жизнь. Тоже не написано. Практика показывает, что наиболее стойкий иммунитет против алкоголя дает интенсивная работа с другим алкоголиком, с другими алкоголиками. Что такое практика? Это наш опыт. Опыт тех людей, которые писали книгу, и мой опыт, и тех людей, которые вокруг меня показывают, что наиболее стойкий иммунитет против алкоголя дает интенсивная работа с другими алкоголиками. Интенсивная работа подразумевает интенсивную работу. Какую-то насыщенную работу. Интенсивная работа – это не раз в год прийти на юбилей. Интенсивная работа – это не раз полгода пойти на какой-то реабилитационный центр. Интенсивная работа подразумевает какую-то более-менее регулярную и уже в идеале ежедневную работу с другими алкоголиками. Нам стыдно так же, как и вам. Вот. И написано, она помогает там, где все другие средства бессильны. Книга говорит нам, что интенсивная работа с другими алкоголиками помогает остаться трезвыми. Это 86-я страница, первый параграф. Она помогает там, где молитва не помогает остаться трезвым. Интенсивная работа с другим помогает там, где медитация не помогает. Она помогает там, где собрание не помогает. Она помогает там, где девятые шаги могут не помогать. Это интенсивная работа с другими алкоголиками, это вот база длительной, устойчивой трезвости. И я сделал добежал до первого девятого шага буквально за 3-4 месяца. То есть 10 октября 2008 года я начал работать по шагам. Где-то 10 января у меня появился первый подспонсорный. Это что? Ноябрь, декабрь, три месяца. Через 3 месяца у меня был подспонсорный первый. И женщина, которая была на тот момент где-то подспонсорный, но я был уже трезвый полгода. Просто я начал шаги делать в 3 месяца трезвости. Не потому, что надо в 3 месяца трезвости шаги сделать, потому что не было спонсора. Мой спонсор приехал чуть позже. И женщина, которая была 12 лет трезвости или 11, она сказала: «Вы что, блядь, охерели? Вы по полгода трезвые, вы кого-то спонсируете? Я 12 лет трезвый, я никого не спонсирую. Вы, блядь, что тут? Что, выскочки?» Это практически прямая цитата. Ну вот, человека, 12 лет трезвый, ходящего в анонимные алкоголики, которую она сказала мне и моему спонсору, когда мы, ну, после собрания: «Кому нужен спонсор, подойдите к нам, мы сможем вам помочь пройти по шагам». И именно по той причине, что у нее была такая позиция, и на тот момент, когда я протрезвел, такой темы, как спонсорство, их не было в Украине, ее не было. В Украине сообщество анонимных алкоголиков появилось порядка 30 лет, и, к сожалению, возникла такая ситуация, так же, скорее всего, как и в России, что у нас появилась телега впереди лошади. В Америке сначала была программа, а потом появилось сообщество. Сначала один из основателей, Билл Уилсон, попал в Оксфордскую группу, где ему дали определенный практический набор действий, который он сделал, получил духовный опыт, протрезвел. И он пришел к доктору Бобу, и вот он тоже сделал программу. Доктор Боб не мог протрезветь, пока не начал делать 9-12 шаг. То есть написано, что он принимал, доктор Боб уже был в Оксфордских группах, и это удивило Билла. Потому что 2 года уже доктор Боб практиковал духовность Оксфордских групп. Но он не делал одной вещи. Он не возмещал ущерб. Потому что он сказал, что это мою репутацию потеряет. Я врач-проктолог. Кто не знает, проктолог — это в попах ковыряется человек. И вот он говорит: как, кто мне доверит свою попу, если будет знать, что я алкоголик? И он говорит: это я не могу пойти на это. И в итоге он срывался еще пару раз, пока в книге написано, он не взял быка за рога, сел на машину и объездил всех основных кредиторов за день, признался, что у него проблема с алкоголем, что он попросил прощения, он готов возмещать ущерб. С того момента мы празднуем основание анонимных алкоголиков с 10 июня 1935 года. Это первый день, когда доктор Боб начал возмещать ущерб. И затем они с Биллом начали интенсивно работать с другими алкоголиками. Это тоже то, что не делал доктор Боб. То есть он, по рассказам, он прочитал книг больше, чем Билл. Он был более, стремился к духовности, он дольше занимался этим. Но все это не работало в его случае до тех пор, пока он не начал возмещать ущерб и помогать другим алкоголикам. Еще один момент, который у него не было, он не понимал сути первого шага. Ну, то есть, он, несмотря на то, что он был врачом, но тогда в медицине не было понятия, что алкоголизм – болезнь, и он боролся со своей греховностью, плохой привычкой. Он просто не знал, что ему нельзя вообще пить, ну, потому что ему никто об этом не сказал. И в итоге эти два человека начали делать эту программу и пошли к другому алкоголику. И сообщество разрасталось вокруг спонсорства. То есть, если вы почитаете книгу «Доктор Боб и славные ветераны», там вообще написано, что человека на собрание не приводили, а быть с улицы. То есть, чтобы попасть на собрание анонимных алкоголиков, сначала к человеку приходили люди, они ему делали 12-й шаг, рассказывали свои истории. Потом, если он соглашался, что он алкоголик, и он готов начать делать программу, у него появлялся спонсор, и он начинал с ним делать программу. Ну, то есть, это дальше 12 шагов даже не было, вот та программа Оксфордских групп. И потом, когда его спонсор ручался за него, то есть, этот человек понимает, что он алкоголик, и он принял ответ в виде духовности, и он начал делать программу. И тогда его приглашали на собрание. То есть, и тогда, поэтому вот этот, в книге написано, процент выздоровления был там от 50 до 75%. Гриша приводит статистику в Акроне, там 90% в начале анонимных алкоголиков. Это время, когда все делали программу. Все делали программу. Я вчера объяснил разницу между программой и сообществом. Да? Программа – это одно, сообщество – другое. Вот. И в итоге это одна из причин, почему ранние анонимные алкоголики имели такой успех и начали так сильно развиваться. Потому что не делать программу, вообще мысли такой не было. Да? Вот. Затем, как произошло анонимные алкоголики в Советском Союзе, приехали американцы. И рассказали, что такое анонимные алкоголики, как это работает. И в нескольких крупных городах Советского Союза организовали группы. И по модели этих групп в других городах начали тоже организовываться. И была принята сама идея как сообщество. Да? Вот некое место, куда приходят алкоголики и начинают общаться. И какая-то вот перевод появился в книге, литературы. Но некой методологии, да, чтобы взять человека, вот тех ранних анонимных алкоголиков Советского Союза за руку и провести по шагам, чтобы они могли взять новичка и с нуля его провести по всем шагам и программу. Такого в массовости не было. Были обрывки, кто-то с кем-то, с каким-то человеком до какого-то шага дошел, вот, там что-то там криво-косо сделал, пришли какой-то перевод литературы, что там делать, шаги. И в итоге у нас началось развиваться сообщество без программы. Вот. В Украине, в России, в СНГ, вот в Советском Союзе сообщество без программы. И много лет это благо. Благо, что хоть так. Потому что если бы и этого не было, да, то вообще была жопа. И люди трезвели, не так, определенная часть алкоголиков смогли обрести трезвость вот за счет сообщества и по благодати Божьей для того, чтобы анонимные алкоголики как сообщество не умерли за эти годы, для того, чтобы спустя там 20 или 25 лет начали появляться люди, это несколько человек, которые в Америке протрезвели русскоговорящих, и через течение обстоятельств вернулись вот в Украину, там вот Гриша там в России появился, да, и начали рассказывать о том, что а где ваша программа? У вас же есть сообщество, а где ваши 12 шагов? И в итоге эти люди вот 10 лет назад, я протрезвел 10 лет назад, это я в третьей волне, в Украину приехал Олег, он проспонсировал первый эшелон людей, и потом второй, и я как бы в третьем попал. И эти люди столкнулись с тем, что приходя на собрание и говоря о шагах и о спонсорстве, они слышали критику, осуждение в свой адрес и кривотолки, конфликты. Это представьте себе, человек приходит в православную, в любую христианскую церковь с Библией и говорит: давайте поговорим о Иисусе Христе, о Библии, о Евангелии. Ему говорят: ты что, больной? Вы вообще сюда с этой книжкой не приходи и вообще какой? Давай об этом не будем. Он говорит: в смысле? Так у нас же церковь типа христианская, мы ж должны по этой книжке. Он говорит: нет, слушай, мы вот это не любим, таких выскочек, умников, да. Мы вот это, короче, тут просто ходим. А что вы себя называете христианами, да? Да какая разница, мы отчитываться перед тобой должны. Ну, это такая аналогия, да. Или приходит человек в больницу, врач говорит: а давайте операцию сделаем, там, давайте лечить больных. Говорит: в смысле лечить больных? У нас же больница. У нас в больнице люди время хорошо проводят. У нас в больнице посреди отделения шашлыки жарят. У нас в больнице, я не знаю, в автопробеге мы ездим, короче. Танцуем в больнице. Смертность большая, конечно, в больнице, по отделению. А этот человек говорит: ребята, я врач. Я врач с образованием, у меня даже книги есть. Давайте я буду помогать. Ребята, ты что, ты хочешь нам указывать, что делать? Ну, мы, мы без тебя тут как-то жили, и вот, да, вот, а вот у нас есть там помещение, где книги находятся, типа литература, но никто не знает, где ключ от него, да, ну, потому что, ну, за 10 лет, как книги купили, никто их даже не прочитал, да. И это такая же смешная аналогия с тем, что происходило и периодически происходит в анонимных алкоголиках, что тема спонсорства, тема, ну, вот, несения вести зачастую непопулярна внутри самих анонимных алкоголиков, среди людей, которые пришли в сообщество раньше, да. И часто получается такая вещь, с которой я столкнулся, и до сих пор люди сталкиваются, когда ты с горящими глазами сделал программу, получил духовное пробуждение, и твое сердце горит для того, чтобы помогать другим алкоголикам, но у тебя полгода трезвости или год, и в той же комнате находится человек с 15 годами трезвости, которым всем, несколько человек, которым всем рассказывают, что ты больной, ну, фанатик, и ты к нему не ходи, короче, он там, ну, он сектант, короче, да, и в итоге внутри самого сообщества появляется такое напряжение, да, вот, и сама книга «Анонимные алкоголики. Весть о выздоровлении» перестала принимать, ну, не была в авторитете, вот, затем появилась, ситуация начала меняться, ну, я это рассказываю для тех, кто, людей, кто недавно пришел в сообщество, и это все рассказываю не с осуждением, это рассказываю просто, как это произошло. Если я попал по милости Божьей в город Мелитополь, где не было ни одного спонсора, и вдруг Антон приехал в тот именно момент, в радиусе 500 километров не было человека, кто бы мог, ну, провести по шагам. И Антон приехал именно тогда, и вот мне повезло туда попасть. Если бы я случайно каким-то образом протрезвел, без спонсорства, она, ну, просто на какой-то, я бы сейчас бы совсем другое кино мог рассказывать, вот. И в итоге я это маленький отступ от того, чтобы понимать, что, ну, почему так происходит, потому что для людей, которые много лет трезвыми были без спонсорства, это по большому счету сказать, что я что-то делал неправильно или я не прав или вот, ну, как бы потерять свой образ, да. Эти люди, это здорово, что они остались трезвыми, да. Благодаря, они донесли все-таки этот огонек, чтобы было куда прийти. Но я благодарен за то, что это произошло, но я не хочу принимать участие в том, чтобы замалчивать там, ну, или не говорить о том, что это так было, но сейчас может быть по-другому. Вот. И поэтому приехал Олег и начал проводить людей по программе. Олег Мацков в Киеве там, 2006-2007 год. Я протрезвел в 2008 году. Потом я помню этот момент, когда первые два спикерских я Григория услышал. Да, и потом вот это начало нарастать. Да. И 10 лет, по большому счету, это не очень большой период. Да. До сих пор есть места, где на целый город там один человек, который спонсирует. А бывает такое, что и такого нет. И нужно прожить некий период вот этот сопротивления. Приведу пример. Я ходил на собрание, где было 3 человека. Я, девочка одна, у нее был спонсор, и парень, он был трезвый чуть больше, чем я. И я каждое собрание, у нас 3 человека, я каждое собрание делал объявление. Кому нужен спонсор, подойдите ко мне после собрания. Эта девочка, естественно, не подошла, а этот парень, у него реакция была такая, блядь. Вот это, как после конца собрания, нормальное собрание, и я говорю, у меня объявление, кому нужен спонсор. А, блядь. Вот такая, ну, то есть, вот, короче, и через полгода, ну, я делал на каждом собрании объявление, и через полгода он подошел ко мне, попросил о спонсорстве. И я ему говорю, Костик, я не знаю, как тебе должно быть больно и плохо, чтобы ты вот после всего, что вот этого, ты подошел о спонсорстве. Я, конечно, с радостью тебе помогу, да? Но, ну, вот это был вот, это пример того, как может вода, как, ну, точить камень, как вот Бог может менять людей. И я знаю на данный момент много людей, которые 5, 8, 10 лет, 15 лет трезвые, и только потом начали делать программу. Ну, и она их изменила точно так же, как и тех людей, которые только пришли. Они получили свое духовное пробуждение. Там. Ну, я спонсировал человека, он там, по-моему, 14 или 15 лет трезвый был. Вот он, ну, он ушел из анонимных алкоголиков по причине того, что там не было выздоровления. Он в каком-то, лет 10 его не было. Он искал эту духовность в других местах. Ну, в церкви. Пешком ходил там путь Святого Петра или Павла, не помню, в Португалии. Ну, то есть он просто искал эту духовность. И затем он там спустя много лет вернулся в анонимных алкоголиков и с удивлением обнаружил, что у нас появилась духовность. Да? Вот. И сейчас он спонсирует там служение и так далее. Вот. Я не знаю, по какой причине именно вот такой отступ был сделан. Но возвращаясь, вот эта практика показывает, что наиболее стойкий иммунитет против алкоголя дает интенсивная работа с другими алкоголиками. Это суть и сердце анонимных алкоголиков. Вся программа, все шаги, они приводят к одной единственной вещи. Чтобы я, зачем мне нужно понимать, что я алкоголик? Да, действительно, чтобы самому оставаться трезвым, но и за тем, чтобы сесть перед другим алкоголиком и объяснить, что с ним происходит. Почему он не может пить? Почему из-за того, что у него феномен тяги? И дать свои примеры. Он не может оставаться трезвым, потому что у него мышление алкоголика. И дать свои примеры. И он страдает от трезвости. И зачастую, вот когда я говорю о духовной болезни с людьми, ну, с новичками или 12-й шаг, часто это вот то, что вообще человека пронизывает. И я часто могу, я говорю, слушай, тебе же скорее говорили в твоей жизни, просто не пей, и все будет хорошо. Он говорит, да, говорили, и мне говорили. И когда мне такое говорили, я понимал, что эти люди не понимают, о чем речь. И я тебе не скажу, просто не пей, потому что для меня это очень болезненно. Я вот начинаю испытывать вот это, и человек понимает, о чем говорит. Я говорю, в анонимных алкоголиках у нас есть решение именно вот этого, именно боли в трезвости, да, у нас есть решение, чтобы жить трезво и комфортно, да, и затем моя задача принести человеку идею второго шага, что он может обрести помощь в анонимных алкоголиках и обрести помощь, но часть программы это духовная программа, да, и очень нежно, очень осторожно, очень подбирая слова и дипломатично, да, человек идеи объясняю, чем отличаются анонимные алкоголики от церкви. То есть церковь, ну, это любая религия, она заключается в том, что вы куда-то приходите, вам говорят, хочешь с нами тусоваться, общаться, дружить, ты вот говори, как мы говорим, молись, как мы молимся, читай книжки, как мы читаем, ну и все, верь, как мы. Говорю, а в анонимных алкоголиках ты можешь верить в любую концепцию Бога, как ты хочешь. И дальше моя задача, просто я объясняю кратенько, понятными словами, что такое программа выздоровления. Это мое наблюдение, и я так не делаю. Если на собрание приходит новичок, или я сижу один на один общаюсь, я не говорю такие слова. Четверка, девятка, там, спонсирование, какие-то слова. Если я говорю, у нас есть четвертый шаг, он звучит так, и вот означает то, что мы пишем инвентаризацию. Да? Девятый шаг – это возмещение ущерба, часть. Ну, то есть общаться с человеком такими словами, которые были бы понятны ему. Вот вы первый раз ничего не знаете на эту тему, и вот используя какие-то термины анонимных алкоголиков, нужно объяснять, что имеется в виду. Бывает такое, что на собрание приходит новичок, люди высказываются, и я потом, как переводчик, беру слово, говорю, я рад, там, что ты пришел, вот ты слышал такие слова, вот это означает вот это, вот это означает вот. Зачем я это говорю? Потому что меня раздражало и пугало, когда я не понимал что-то. И я не боялся спросить, чтобы не подумали, что я глупый, да. Но вот эти слова означают вот это. Надеюсь, тебе будет комфортно с нами, побудешь чуть-чуть и будешь понимать. То есть вот это в книге написано, такая фраза, попытайтесь представить, ну, поставить себя на место этого человека. То есть, как, ну, и вот говори с ним, ну, такими словами, как он может. Вот. Дальше в книге, вот в главе с работой с другими есть практически пошаговая инструкция, что нужно делать и что не нужно делать. Написано, не нужно сразу вести себя как проповедник и реформатор. То есть нужно сотрудничать, ни в коем случае не заниматься критикой. То есть не надо, это жесть. Мы в реп-центр ходили, мне консультант приходит, говорит, вы знаете, мы слышали, как вы общаетесь, и это здорово, да? Но ваши ребята приходят и начинают рассказывать, что реабилитация плохо, что, короче, это не работает, и им нужно шаги делать со спонсором. Вы как-то поговорите, вы же к нам приходите. Я поговорил на рабочем собрании, обсудили, все махнули головой. Через месяц нас туда больше не пускали. Вопрос почему? Кто меня послышал? Не пускали, потому что люди, приходя внутрь заведения, если вы приходите в наркологию, вас просят оденьте бахилы, вещи оставьте здесь, телефоны не давайте, передач надо делать в точности, как говорят. Вы куда-то приходите, не нужно рассказывать ваше мнение, поэтому вы сюда пришли только с одной целью, рассказать про анонимных алкоголиков, а не давать оценку происходящего. Во-первых. Во-вторых, вы не имеете понятия, нужно этому человеку реабилитация или нет. Я был в этом реп-центре, и я был настолько радиационно заражен этой болезнью, я фонил болезнью, фонил употреблением, да. Я сеял вокруг себя, и мне нужно было время, чтобы место, где вот я просто, меня закрыли, да, хоть я там и сорвался, но физически как бы остыть. И поэтому многим людям это тоже нужно. Дальше написано, когда вы узнаете кандидата, постарайтесь побольше узнать о нем. То есть постарайтесь побольше узнать о нем. У меня есть очень много опыта алкогольного, наркотического, игровая зависимость, и есть криминальный опыт. И вот я стою, смотрю на человека, например, на Андрея, который сидит в телефоне. И вот потом смотрю на Мишу, да, и потом смотрю на вот мужчину. Я примерно оцениваю, что Миша, я кое-как спрошу, имел ли опыт употребления наркотиков? Хотя если он говорит, да, имел, я ему часть истории, где больше есть наркотиков и алкоголя, да. А смотрю, Андрей, вроде бы у него такие какие-то криминальные замашки. Я так проверю, есть ли у него криминальные эти, и, возможно, пару сленговых слов. Потому что понимаю. А тут человек, смотрю, что он там интеллигентного вида. И я не буду вообще про наркотики касаться. Потому что ему эта часть моей истории не надо. Я просто вижу, постоянно люди валят все подряд. И нужное, и ненужное. Крис Реймор говорит, сидит женщина-новичок на собрании, человек, блядь, рассказывает ей, как он ел из мусорного бака, и говорит, будешь бухать, тоже к мусорному баку будешь. А она сидит нормально одета, видно, женщина, с дном таким неглубоким, она с офиса только приехала на своей машине. Зачем ей вот эти, ей надо такой опыт, который близок к ней, рассказать о том, что сходно. Я тоже, у меня были и должности, и как я их потерял, и возможно, Дальше написано, если не хочет бросить пить, не тратьте время на уговоры. Анонимные алкоголики отличаются от реабилитационных центров и систем каких-то мотиваций. Мы не занимаемся мотивированием людей. То есть мне звонят, поговорите с моим там кем-то. Он хочет бросить пить. Он говорит, что пошли в жопу, у него все в порядке. Я говорю, смотрите, вы можете сказать, что есть такая штука, вещь, анонимные алкоголики, и с ним будут готовы поговорить, когда он захочет поговорить. Первое. Второе, вы увидите, что ему плохо, вы можете еще раз проинформировать. Если признаки, что человек бросит пить, поговорите с человеком, который заинтересован в его излечении. Часто такой возможности нет, к сожалению. Вам нужно знать, как ведет себя. Это то, что я сказал. Эта информация нужна, чтобы попытаться поставить себя на его место. Чтобы понять, какой подход оказался бы успешным в вашем случае, если вы поменялись ролями. Не думать о себе. Это моя ошибка в начале трезвости. Я делал 12 шаги, пытаясь красиво выглядеть классным членом анонимных алкоголиков. Я думал про себя. Историю какую-то классную, А тут надо думать, что полезно этому человеку.
Вот. Иногда разумно подождать, пока у него не начнется запой. Это тоже. То есть, если человек с гонором не хочет этот, я семье говорю, вот подождите следующего запоя, и вот как только он будет в каком-то кризисе, вы снова спросите, хочет поговорить или нет. Вот. Вот. Если человек не испытывает такое желание, не пытайтесь навязываться. Это проблема. Я, кстати, вот членом Валанон, ну, я общался когда с мамой. Я говорю, смотрите, какая ситуация происходит. У вас есть некий ресурс. Энергия, деньги, здоровье. Вот. И вы этот ресурс тратите тогда, когда это не время. Ну, человек говорит, идите в жопу, у меня все в порядке. Чего вы меня задрачиваете? А вы ему деньги даете, вы его из тюрьмы вытягиваете, вы этот... И в итоге, какая ситуация, когда вы вот это все тратите не вовремя, а когда приходит время, он говорит, пожалуйста, помоги мне, вы не можете, у вас уже и денег нет, и здоровья нет, и желания нет. Поэтому ваша задача, ресурс, которым вы можете помочь человеку, наоборот, сохранить и влить в себя эти деньги, потратить на хорошее платье, на бассейн, ну, чтобы вы были здоровы, чтобы к моменту, когда к вам человек обратится за помощью, вы могли ее оказать. Вот. Дальше. Обычно не рекомендуется, чтобы семья рассказывала историю вашей жизни. Ты представляешь, Коля Голубей, какой хороший парень. Я такой, вот если бы ты таким парнем был, ты бы вообще, цены тебе не было. Вот он смог, а ты этот. И когда люди вот так вот делают, то, ну, они отбивают все желание каких-то анонимных алкоголиков. Это часто родственникам такое свойственно. Я там была, там такие, а ты такой. Они смогли, а ты этот. И в итоге человек принципиально не пойдет ни в какие анонимные алкоголики. Если, если это возможно, то вообще не следует знакомиться при помощи членов его семьи. Лучше познакомиться через врача. Но это у нас здесь описывается ситуация часто, которая сейчас редко используется, когда люди напрямую лично шли 12-й шаг делать. Это сейчас, сейчас в основном просто ходят в наркологию или в больницу. Раньше они индивидуально, они знали, к кому они шли перед тем, как шли. Они знали, так, мы идем к бывшему банкиру, 45 лет, жена нам рассказала его привычки, мы уже знаем. И, то есть они были подготовлены. Вот. И это можно реанимировать, если человеку на горячую линию звонят вам, то попытаться узнать данные о человеке. Ну, то есть, чтобы о нем кто-то рассказал. Вот. Вот тут классная фраза. В состоянии подавленности он будет более восприимчивым. Это одна из ошибок родственников и людей, типа, давайте подождем, пока ему станет лучше, и тогда, типа, будем разговаривать. Ну, человек звонит, там, рассказываешь, он говорит, ну, он сейчас только выходит из запоя, давайте через неделю, типа, я говорю, через неделю? Он уже больше не будет готов никуда идти, никуда встретиться, да? Вот этот момент кризиса, это лучшее время, чтобы поговорить об алкоголизме. Поэтому, как Марк Хьюстон говорил, в первый день выхода из запоя я 100% алкоголик, у меня 100% проблема. На второй день у меня 99%, через неделю 75%, через две недели я уже на 50% алкоголик. Через месяц я 100% здоровый человек, и у меня вообще проблем нет, отстаньте от меня. Поэтому вот этот кризис, вот. Сначала побеседуйте на общие темы. Это вообще проезжают постоянно. Ну, то есть, я прихожу в наркологию, ребята, привет, как там дела, что там. Ну, то есть, просто какой-то базовый социальный контакт. Вместо сразу валить вообще. Типа, мы анонимные алкоголики, то. То есть, так какое-то, это ж немножко даже неадекватно. Ну, это как... Дверь открывается, мы давайте поговорим о Боге, мы свидетели Иеговы. И это стресс, человек в стрессе, да? Он не знает, кто вы, у вас не налажен контакт. То есть, вы сразу как бы ныряете в то, чтобы вот что-то от него хотите, он не может понять. То есть, а вот такое, это, ну, я испытываю это в косвенном, когда я говорю, слушай, давай там... Он с Мишей вчера вышли до магазина, пошли пообщались. Он не хотел ничего от меня. Дай я тебе вопрос задам. Ты же вот суперспикер анонимных алкоголиков. Дай я вот этот.
Ну, сначала мы просто пошли пообщались, а потом уже каким-то вопросом. Это не, ну, это я к тому, что многие из вас подходят, и даже мысли нет представиться. Как вас зовут, я не знаю, привет, там, у тебя, ты вообще нормальная, может, ты в туалет не хочешь, там, ну, то есть, там, ну, то есть, вообще, есть время поговорить, там, да, то есть, а мы валим вообще сразу, вот. И это привычка, которая, ну, везде работает. И то же самое мы начинаем часто валить, вот, что мы, получается, мы просто, задача вывалить, что мы хотим сказать, да, а не вообще посмотреть человеку в глаза, хоть какой-то контакт наладить, да. И потом смотреть по этой аудитории, кто откликается, кто не откликается. И, возможно, сомнения услышать, увидеть в лице человека, спросить, может, вы что-то сомневаетесь, да, давайте мы вам объясним. То есть это все пребывание в каком-то моменте здесь и сейчас, и смотреть, что... Бывает такое, что нужно остановиться и поговорить с людьми. Потому что реально мы приходим, человек говорит, у меня есть, можно вопрос вам? Нет, вопросы нельзя. И этот человек через 3 минуты встает и уходит. Ну, то есть, естественно, там не нужно в балаган это превращать, но вот часто вот этот момент вопросы, когда человек задается, это момент, когда он открывается, когда он вообще с вами что-то говорит. У вас был такой опыт? Вы просто слушаете кого-то, врач, психолог, мама, папа, и вы просто не разговариваете, вы сидите и ждете вот момента, когда можно встать и уйти. А этот сам момент, если вы что-то спрашиваете, то это момент, когда человек хоть какой-то проявил интерес. И вот в этот интерес можно взять и начать его развивать. Это опыт, который в книге нет. Бывает такое, что люди задают вопросы, чтобы с вами поспорить. И это надо четко отсекать. То есть вы типа, а как у вас с деньгами? Вы говорите, ну у нас есть моя традиция, мы на самообеспечение. Я так и знал, секта, ну вот это... И этот человек задал этот вопрос не для того, чтобы ему интересовало, как, да, он поспорить хочет. И я часто человеку говорю, слушай, ну, даже люди сидят, смотри, а ты вот это, чтобы поспорить, смотри, если ты хочешь поспорить, ну, у нас нет просто возможности. И когда ты человеку это говоришь, он такой, не-не, я не поспорить, не хотел там. Вот. Когда он увидит, что вы знаете все, расскажите свои истории, там, если человек серьезно, ну, в книге надо почитать, если серьезно, на серьезную, пару шуток, анекдотов, можно матерные, ну, короче, расположить вот человека, ну, если это интеллигентный человек, там, серьезную какую-то вещь, то есть быть максимально в моменте и понимать, вот, с кем вы общаетесь, и это просто, ну, эффективность возрастает. Сделайте так, чтобы, и вот сделайте так, чтобы он начал рассказать о своих похождениях, начал рассказ. И это тоже пропускать. Человек начинает что-то говорить, ему затыкает рот. Ну, вот это постоянно бывает. Когда он увидит, что вы знаете об алкогольных делах все, расскажите себе как алкоголик. Как вы озадачены были, что больны. Расскажите, как пытались бороться. И если человек убедился, если вы убедились, что имеете дело с настоящим алкоголиком, этот важный момент. Я никому никогда с момента какого-то осознанного в трезвости не говорю, что они алкоголики. Я всегда говорю людям, прихожу на наркологию, ребята, мы из анонимных алкоголиков, и вот я не знаю, ну, алкоголики вы или нет, возможно, вы случайно попали. Я все время использую, возможно, ты алкоголик. Я не знаю, ты можешь сам понять, алкоголик или нет. Смотри, у тебя есть физическая аллергия? Вот смотри, я начинаю пить и напиваюсь, я то. Человек говорит, ну да, такое есть. А ты пробовал сам бороться? Вот я пробовал вот так вот. И человек, да, такое же. А как ты себя чувствуешь в трезвости? И если ну, вы не расскажете, как вы страдали, как вам больно, то этот человек всегда скажет, у меня все отлично, все нормально. А если вы расскажете про свои проблемы, да, он начнет про свои. И вот это идентификация, да. И дальше, возможно, ты можешь и сам бросить, но я сам не смог. И поэтому вот я хожу в анонимные алкоголики. Продолжайте говорить об алкоголизме как о смертельном недуге. Расскажите физически. Ну, то есть, донести человеку, что такое первый шаг. И расскажите о программе действий, которую вы следуете. Вот. И в итоге... В кратком
можно в течение 3 минут рассказать, что такое программа анонимных алкоголиков. Не нужно рассказывать про глубину 6-7 шага. Ну просто, то есть мы пишем, ну то есть у нас есть проблема со злостью, мы ее разбираемся, потом там страхи там выписываем. То есть, ну человек просто спрашивает, часто люди спрашивают, а в чем суть, что вы делаете? И часто люди стесняются на эту тему говорить. Ну можно простыми словами, человеческими, адекватными объяснить, что такое программа, что вы делаете. И что вы сюда пришли, потому что это часть вашей трезвости. То есть, вы знаете, я вообще сам был в шоке, но мне сказали, что мне, чтобы оставаться трезвым, надо часть времени уделять другим алкоголикам. Поэтому я сюда пришел. Я не зарабатываю деньги. Просто вот я даже удивлен был, как мой папа, когда узнал, что алкоголикам нужно встречаться с алкоголиками, чтобы остаться трезвым. Мой папа сказал: «Вы что, больные?» Он говорит: «Моему сыну надо общаться с нормальными людьми. Вы что, хотите сказать, что ему, чтобы оставаться трезвым, надо общаться с другими алкоголиками постоянно и ходить в наркологию, чтобы это же странная фигня». Вот. И в итоге тут это все сказал про первую встречу в течение 46 минут. Вот. И мы по итоге этой встречи человек, часто на собрание пригласить, либо предложить спонсорство, это уже другая часть. И мы просто сделаем сейчас перерыв, а потом Таня 45 минут расскажет, как она делает 12-й шаг родственникам, да, как вот они работают с этими новичками своими. Вот. Давайте сделаем перерыв 10 минут.